Всем привет! Это подкаст «Между нами». Мы впервые сегодня пишем наш подкаст, в котором мы обсуждаем вещи, которые интересуют не только там, наших корреспондентов, но и всех. Мы впервые пишем по горячим следам. Не по сериалу, как вы могли бы подумать, а, конечно же, по событиям, связанным с делом Голунова. И сегодня я, Сергей Простаков, беседую с двумя корреспондентами МБХ Медиа. Сашей Скрыльниковым.
Здравствуйте всем, я здесь.
И Мишей Шевелевым.
Всем привет.
Вот, ребята, в течение 6 дней, пока длилось и немножко по скриптумам 12-м митингом, громким эпилогом таким, да, длилось дело Голунова, работали в поле. И мы на самом деле сейчас попытаемся поговорить о том, что же это было и как это выглядело изнутри. Сразу оговорюсь, мы, наверное, имеем на это немножечко право сразу поговорить специально, потому что, во-первых, не секрет, что дело Голунова — дело, которое коснулось журналистского сообщества прежде всего.
Ну, затронуло сильно, то есть хотелось работать на его освещение, нежели себя.
Вот, это максимально связано с журналистами, и нам, как журналистам, важно про это проговорить. И также, так как ребята работали в поле, они, возможно, расскажут какую-то такую информацию, которая, в принципе, была незаметна и не доходила до репортажей, видео и других каких-то отчетов и новостей. Вот, собственно, мы пишем этот подкаст спустя неделю. Расскажите ваше впечатление от начала.
Ну, смотрите, ровно неделю назад, собственно, в пятницу утром я прочитал новости о задержании Голунова, пока шел на работу. И это, конечно, произвело на меня большое впечатление, потому что как бы понимать, что вот в центре Москвы на Цветном бульваре могут так... И как бы было еще непонятно, что там подбросили наркотики, что это точная информация, но как бы сразу возникают такие предположения, когда ты знаешь, что это корреспондент «Медузы», занимавшийся такими расследованиями. После этого весь день мало на что я обращал так внимание, как на новости о Голунове. И, естественно, ну как бы это затронуло очень сильно.
Мне кажется, вся страна обращала внимание на новости о Голунове. Вот просто вспомним, что Голунов буквально за сутки полностью задвинул смотр путинской элиты в Питерский международный экономический форум и задвинул имя Путина. Такое случается чрезвычайно редко.
Конечно, тут помимо просто интереса еще возникают как бы какие-то сторонние эмоции вроде как бы страха такого, ну, настоящего.
А у тебя какие впечатления?
По первому дню я точно так же, как и Миша, узнал там по пути на работу. И на самом деле я не успел, знаете, открыл новость, такой думаю, вот журналист, наркотики задержан. То есть как-то, картина, в принципе, складывается точно такая же, как и раньше читал про подобные новости там, на Кавказе. Только придя на работу, уже потихоньку до летучки начал осознавать, что происходит. Но совсем уж из колеи меня выбила из себя эта история с, естественно, фотографиями с лабораторией. Когда я читаю там про 3 грамма какого-то мефедрона, у меня в телеграм-каналах начинают появляться фотографии просто наркобарона. Очевидно, что уже пошла какая-то наглая ложь, и здесь захотелось вступиться за коллегу, и за себя, и своих коллег в будущем.
Знаете, я, наверное, поговорю сейчас немножко о такой контрпропаганде в деле Голунова, которая была, и даже до сих пор там говорят, ну, мало ли. Журналисты тоже не безгрешны, в смысле могут употреблять и так далее. Но, конечно, я считаю, в расшатывании ситуации по делу Голунова получилось то, что полиция, занимающаяся вбросами, просто за несколько часов сама развалила себе дело. Это, то есть, не люди, стоя в пикетах, и там журналисты и коллеги что-то доказывая, просто раз за разом делали публикации, там фотки признали, что они, не знаю, были сняты в другом месте, и что там в течение там меньше чем за сутки поменялись наркотики, там с мефедрона на кокаин, потом амфетамин.
Сначала что у него, потом еще дома нашли, да.
Не совсем менялись, но вот тогда и Медиазон же потом потом выяснилось, что это вообще не мефедрон, а альфа-ПВП, а совершенно другой наркотик. То есть даже не то, что заявляло изначально.
Да, дорогие слушатели, просто отдельно говорим, что наркотики вредят здоровью и запрещены законом в Российской Федерации, поэтому эти все названия исключительно для удобства разговора и вашего прослушивания нашего подкаста.
Мне просто интересно стало, сколько еще таких пресс-релизов на сайте МВД с такими нарколабораториями. Ну, это так.
Да, на самом деле это очень интересно, и в итоге это все завершилось, хотя я перебрасываю под конец тем, что чисто по-сталински все упоминания западного округа управления МВД вытерли с сайта московской полиции. Ну так вот, окей, дело пошло. Там за секунду произошла самоорганизация, пикеты на Петровке, работа там, дежурство ОВД куда ставить. Вот первый раз на моей памяти вообще такое было, что журналистский пикет, а их было много там, поддержку Фельгенгауэр, когда на нее напал сумасшедший, когда напали на Кашина, когда в 16-м году напали на группу журналистов на границе Ингушетии и Чечни, пикеты журналистские проводились и всегда проводились спокойно. Это был первый пикет, который попытались разогнать. Вот именно журналистки в поддержку коллег. Это тоже, конечно, придало.
Я думаю, что они просто еще не поняли на тот момент, что происходит. Потому что, ну, забирать Шендеровича там и кучу других журналистов возле Петровки. Ну, им же дали, скорее всего, потом отмашку, когда начали, собственно, потом, точнее, перестали там, потом трогать.
Судя по тому, поскольку я из редакции поехал, собственно, к ОВД, куда всех повезли встречать, судя по тому, что говорили выходившие люди, они же в результате вышли без протоколов. Им просто по дороге, пока они ехали в автозаке в ОВД, там полицейским дали разнарядку о том, что нужно сейчас без шумихи, нужно сейчас просто всех спокойно отпустить. И, собственно, все же потом вернулись к Петровке, и дальше никаких задержаний не было.
Ладно, но на самом деле я вот как ваш шеф-редактор в самый напряженный, будем говорить уж честно, день, субботу, когда выносили приговор с домашним арестом, я работал как координатор, не работал в поле, наблюдал там за вашей работой в стороне, и хочу сказать, что это действительно я ощутил, вот не знаю, я очень люблю там читать книжки по военной истории или там даже «Войну и мир», которые почти все в России читали, да, где вот он описан момент перелома, да, вот Толстой там пишет про Бородинскую битву, и вот, знаешь, я очень, может, я даже как футбольный болельщик, я довольно редко такие ситуации ощущаю, потому что все равно как зритель в них участвую, а тут я как все-таки активный деятель, как, ну, журналист и как координирующий вашу работу, я вот прямо ощущал, как в течение дня происходит перелом. Вот скажите мне, пожалуйста, я со стороны, я не был, в отличие от вас, в поле, а я просто, дорогие слушатели, отдельно оговорюсь, Саша провел весь день у суда
возле
и
суда.
Был в суде.
Но Миша какую-то часть Миша этого дня провел тоже, со мной тоже, да.
Да, но Миша оказался первым в больнице, где было знаменитое обследование Голунова, которое, впрочем, как показала практика, сильно ему и помогло. Как ощущался этот перелом?
На самом деле было чувство такого эскалирования. С каждым часом, с каждыми новостями, которые там нам приходили в Телеграм, или мы слышали от приезжающих каких-то спикеров, вот, Ковнова везут в больницу, и казалось, таких новостей становилось все больше и больше и больше, и к вечеру уже казалось, ну, должны отпустить, уже человека просто мучают. Раньше, с другими какими-то делами я, конечно, подобного и не вспомню, и таких ощущений тоже не испытывал.
У меня в течение всего дня, поскольку мы действительно были в поле и в работе, не было времени особого рефлексировать по этому поводу, но я очень четко помню момент, как там появились первые сообщения Венедиктов, первый об этом написал, о том, что везут в 71-ю больницу, и я быстро взял такси, поехал, собственно, в больницу, и действительно оказался там первым, и, собственно, поэтому мне удалось зайти внутрь больницы, потому что, когда поехала основная масса журналистов туда, уже закрыли двери и никого не пускали. И там мы были с двумя корреспондентками «Дождя», больше там никого не было. Вот, и ощущение того, как его, Ивана Голунова, мучают, водят по коридорам. С одной стороны, там Венедиктов потом писал об этом, о том, что они выполняли свою работу и тщательно проводили обследование. С другой стороны, как мне кажется, когда вы видите человека, который двое суток почти не спал, почти не ел и находится в крайне стрессовой ситуации, вот так водить по коридорам в сопровождении 5 сотрудников полиции каждые 10 минут из одного кабинета в другой не очень хорошо сказывается на его здоровье. И, в общем, это было видно по нему. Вечером, после того, как его из больницы повезли в суд, я тоже поехал туда, и, собственно, вот Саша был внутри суда, когда оглашали решение, а я был снаружи.
Значит, слушай, я не помню такой давки вообще, в принципе, людей, журналистов на входе в какой-либо суд. На моей памяти такого не было. Не знаю, человек 300 или 400 было людей, желающих попасть. Потом в чатах журналистских писало, что порядка 200 аккредитованных журналистов не попали на заседание. Мы прошли, кое-как протиснулись. Мне удалось сесть на первом ряду в зале заседания перед началом дела. Ну, Голунова завели там, по-моему, чуть ли не сразу. В общем, пресс-секретарь пыталась провернуть, Мадонна Сергеевна ее зовут, пресс-секретаря Никулинского суда. Мне просто очень нравится имя, фамилия, сочетание. Вот, Мадонна Сергеевна пыталась как можно быстрее начать это
заседание. Мадонна Сергеевна?
Да. Вот, как можно быстрее начать это заседание. Давала там журналистам по 30 секунд на съемку. Ну, это стандартная, конечно, процедура. Один из самых таких тяжелых моментов, когда Галина Тимченко, там, если не ошибаюсь, перед заседанием, подбежала к Голунову, который находился за решеткой, и кричала ему: «Ваня, все за тебя! Наши СМИ зарубежные, все за тебя!» Ну и тогда вот он уже начал, просто не сдержал слез. Как я увидел это, к сожалению, в телеграм-каналах, потому что самого Голунова мне видно не было из-за просто толпы, облепившей вот эту клетку. Сам суд достаточно поразительный. Ну, судья был вообще, как мне сказали, достаточно известный, но мы там, в первые минуты поиска ничего не нашли особо про него, кроме как он выписывал какие-то штрафы по делам, связанным с авариями. Доводы, конечно, у обвинения были на высочайшего уровня. Они считали, что Голунова нужно обязательно оставить под арестом, потому что у него был найден загранпаспорт. И это единственная причина. Других они вообще не назвали. То есть наличие загранпаспорта считается, по их мнению, весовой причиной для того, чтобы человека на 2 месяца упечь за решетку. По мере выступления и обвинения, и защиты казалось, что неужели все-таки арестуют. То есть судья отклонял достаточно много ходатайств защиты адвоката Ольги Дензе, дал ему на ознакомление с делом 15 минут. Ну, то есть обычно, ходя на суды, знаю, обычно, когда такое происходит, результат неутешительный. Хотя надо отметить, что во время выступления адвокатов Голунова судья очень страшно просто замирал, не отводя голову, просто следил за каждым из них. То есть мне иногда казалось, что он даже не моргает. То есть я не знаю, делал ли он вид, что он так все внимательно слушает, или на самом деле все внимательно слушал, не знаю. Из такой забавной истории. Перед началом заседания, уже заседание началось, судья там что-то читает, а у меня телефон с разбитым экраном, и у меня периодически он нажимает на то, что я не хочу. И у меня в момент начала заседания открылся наш рабочий телеграм. Собственно, включилось видео, которое я снимал на улице, и видео на весь зал начало орать: «Свободу Голунову! Свободу Голунову!» Я сидел рядом с Галиной Тимченко, просто через одного человека. Она такая: выключите, молодой человек!» Я кое-как справился с этим глюком. Заседание все это время продолжалось, все там что-то зачитывает, я нервничаю, и мне тут приходит сообщение, я хочу ответить, и у меня второй раз подряд случается эта фигня. Просто в начале заседания телефон продолжает орать, что «Свободу Голунову», тут Тимченко уже такая: «Вы что, издеваетесь?» Пытается меня вырвать от моего телефона, но благо все выключилось.
Важно еще рассказать о том, как, собственно, вечером во время суда, что происходило возле. Потому что в тот момент, когда огромное количество народу не пустили в суд, из одиночных пикетов все превратилось в, по сути, такой несанкционированный митинг, когда люди сначала пытались выломить двери суда, полицейские мешали, судебные приставы закрывали эту дверь как могли. Все еще до начала заседания начали скандировать «Свободу Голунову», «Пускай, пускай, пускай» и так далее. И потом, когда шло заседание, естественно, все следили за происходящим в интернете, там, в частности, нашу трансляцию смотрели и другие. И те, кто были внутри, написали в чатах, что не слышно, как вы скандируете, потому что все сидели в каком-то другом зале, и в этот момент все перешли от одной части, ну, от главного входа к суду, к другой его части, стали сканировать оттуда, и тут стала появляться информация, что все слышно, слышно, как кричат «Ваня, выходи»,
да.
А Ваня выйдет и так далее. И настроение было очень приподнятое, было довольно много народу уже стянулось к вечеру к суду. Уже ощущалось, вот как ты говоришь, какой-то перелом, как бы он чувствовался, что что-то происходит.
К вечеру.
Да,
что что-то может произойти. Ну вот именно во время заседания, значит, оно еще так быстро все проходило, и казалось бы, негативно для защиты и для Голунова самого.
И в тот момент, когда, конечно, пришла новость о том, что домашний арест, это было какое-то удивительное чувство.
Мы в зале еще не поняли. Я вот переглядывался даже там с другими корреспондентами. Мы даже не понимали, что происходит. То есть, неужели нам послышалось? То есть, все зачитывание приговора, я, конечно, сейчас не вспомню, шло к тому, что сейчас будет, ну, обычный арест. И мы поняли реально только, когда услышали, что за окном, да, улица просто взорвалась громогласным «Ура!», только тогда осознали.
Да, и это было такое ощущение, понятно, что маленькое и сильно не окончательное, но какой-то промежуточной победы, которой, собственно, все эти люди вокруг суда и внутри, ну, все чувствовали, что это их силами.
Супер, но на этом же все не остановилось, и мы помним, что закончилось первые два дня дела Голунова, а дальше начались самые мучительные, тяжелые дни, когда что-то происходило, да, это воскресенье, 9-е, это понедельник, 10-е. За это, ну, я на самом деле могу из массы событий, которые происходили, тогда уже все окончательно подключились к поддержке массовой все. Самой крупной акцией стала, которая и подарила нам символ, это выход трех неоппозиционных, подчеркну это слово, деловых газет. Мы, Иван Голунов, у всех троих на первой полосе. Это дало символ, как тогда я вот помню в чате, в котором координировались журналисты, да, было написано, нам дали символ, не нужно ничего нового придумать. Вот, и, конечно, это разошлось по футболкам. Пикеты продолжались, и чем дальше, тем больше очередь становилась. Они...
Да, с каждым вечером все больше и больше людей, по моим ощущениям, приходило.
Вот, Саша, Миша, вы все эти дни работали у пикетов, и вы наблюдали, что там происходит. Расскажите, что люди говорили, как проходило, что думали, как оценивали домашний арест, предполагали, чем дело закончится. Придется ли стоять до конца, до смерти, 2 месяца, до 7-го?
Ну, мне кажется, люди были точно на это настроены. Я не знаю, то, если не ошибаюсь, собственно, эти настроения поддерживало, как мне показалось, больше по Твиттеру я сижу, и потому что я видел на улице. Вот Нина Бросимова, журналистка. Вот она же, собственно, и организовала забег, кажется, 11 числа за день.
Нет, он был в день 11 числа, да, прости.
Да, 11-го, вот. И как-то, в общем, вот, да, ощущалось, что стоять будут. Ходили полицейские, подвое, кажется, они ходили вдоль Петровки все время. Вообще никого не трогали, понятно, что, видимо, им был запрет. Максимум, что они могли сказать, попросить людей отойти от главного входа, и когда те соглашались, они... Говорили спасибо вам за понимание и шли дальше. В целом, по настроениям, ну, классно было встретить много друзей, которых ты не видел со школы, с магистратуры, с бакалавриата, с которыми давно не общался, и удивительно, как эта тема вас снова свела.
После субботы, после этого какого-то тяжелого, крайне насыщенного дня, приехал на Петровку в первый раз часов 20:00 в воскресенье, и провел там 2 часа. За это время тоже встретил огромное количество знакомых. И я как-то обратил внимание на то, что все совершенно с новым чувством вышли туда, нежели чем в пятницу. Потому что в пятницу все, кого я встречал, со всеми мы говорили о том, что страшно, о том, что что-то удивительно несправедливое происходит. И, в общем, это были довольно удручающие разговоры. В воскресенье тех, кого я встречал, мы чувствовали, что вот есть какая-то за нами уже сила, и что мы что-то можем. Понятно, что тут невозможно измерить, нету каких-то весов, которые померяют там влияние пикетов, влияние общественности на эту историю и какие-то подковерные переговоры, о которых мы можем не знать. Но вот судя по тем, с кем я разговаривал, все чувствовали свою причастность. И в этом было, конечно, что-то воодушевляющее.
Момент, когда мы записываем этот подкаст, Иван Голунов дает первое публичное интервью Ксении Собчак, и я себя чувствую, как во время записи нашего подкаста про «Игру престолов», когда мы не посмотрели последнюю еще серию. Краткий промежуточный итог. Беспрецедентное дело. Журналистское сообщество невероятно мобилизовалось. И по итогам давление оказалось настолько сильным, вот чего я никогда не ожидал от российской журналистики, что российская журналистика современная способна на такие вещи. Честное слово, вот мы изнутри прекрасно понимаем, какой гадюшник российская журналистика, по крайней мере, московская. А тут все выступили единым фронтом и показали, видимо, самую масштабную кампанию солидарности. Я даже смутно не могу даже сравнить условно с делом Кашина в свое время, хотя это были очень похожие дела, но как сейчас сам Кашин говорит у себя там в стримах, я забираю себе второе место. Это была беспрецедентная акция. Да, Саша?
Ну да, у меня чувство этого единения, наверное, все эти дни, в те моменты, когда я не спал немногочисленные часы, меня просто она держала в каком-то, вызвала бешеный выброс адреналина, эйфории, я вообще не мог ни о чем другом думать, у меня были широко раскрыты глаза, и только-только-только мозг работал на обработку всего происходящего вокруг. Ну, это все благодаря именно вот тому, что мы смогли объединиться и своими усилиями все приближали и приближали момент хоть домашнего ареста, хотя это вообще очень смешно радоваться в России домашнему аресту.
А уже с понедельника началась организация митинга на 12 июня, скажем так, которая была едина примерно в трех требованиях, да, немедленная свобода Ивана Голунова, открытие уголовного дела против организаторов и заказчиков, его задержание.
Что, кстати, пока не произошло.
И борьба за декриминализацию 228 статьи, по крайней мере, в той форме, которая позволяет полиции заниматься подбросом наркотиков и, соответственно, коррупционными схемами. И митинг постепенно стал организовываться и раскручиваться. И вот 17:30, 11 июня, вторник, Москва. Дело в отношении Ивана Голунова прекращено. А еще примерно через полчаса каждый из нас прочитал следующее. «Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость. Свобода Ивана – отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение – завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать». Галина Тимченко, Иван Колпаков, Дмитрий Муратов, Елизавета Осетинская.
Потом к этому списку еще добавился Сергей Бадамшин.
Но, знаете, не добавился, например, Алексей Венедиктов. Вот для меня это тоже загадка. Знаете, как пакт Молотова-Риббентропа, ни имен правителей двух стран, уж ладно, не буду всуе произносить, там не было. Министры иностранных дел поделили пол Европы. Как впечатление?
Ну, я думаю, лучше, чем написал Миша в Facebook в тот же день. Собственно, я не Галина Тимченко, я Иван Голунов. Вот такое впечатление и было.
Ребят, вот знаете, я, наверное, перед тем, как ты, Миша, сейчас мне расскажешь о своем впечатлении дальнейших действий, я свое хочу сказать. Я все-таки вынужден изначально признать лично для себя такую вещь. Спасение одного человека из лап российской тюрьмы — это всегда чудо, и этому всегда нужно радоваться. Это первично. Второе, все остальное впечатление от того, что дальше пошло, это уже вопрос для дискуссий. Открытой, широкой, желательно не закулисной. Политика — это всегда искусство компромисса. И хотя это уже называют, это письмо и обращение, что митинг не нужно проводить уже сговором, называют это сговором. Тем не менее, мы должны понимать, что другое понятие, синоним положительный сговор, это компромисс. Они пошли на какой-то компромисс, причем, что очень важно, мне очень понравилась подпись Елизаветы Осетинской, которая всю жизнь задействована в деловой журналистике, знает всех бонс российского бизнеса и госкорпораций. Понятно, что ее имя там тяжеловес. Не меньше, чем имя там Муратова, как главной либеральной газеты страны. Так вот, я просто хочу сказать, что дальше уже начинается пространство компромисса. Понять я их могу, почему они пошли. А вот почему моментально «Медуза» себя отгородила от всех остальных людей, которые вписались за Ивана за эти дни, начиная нас с вами и вообще всех, и те, кто организовывал там митинг, мне не дано. Я как бы умолкаю, и дальше...
Если и была эта договоренность, мы не можем этого ничего, к сожалению, утверждать. Если была эта договоренность, возможно, одним из условий было... ну, или они побоялись, что Иван, ну, Иван связан с «Медузой», «Медуза» с Иваном, естественно, что участие «Медузы» как-то отразится на его только что закрывшемся деле. Как мы поняли, что дела легко открываются у нас. Возможно, это было один... Ну, либо их личные решения, либо условия.
Во-первых, конечно, я, безусловно, Сереж, с тобой согласен, что, ну, как бы освобождение Глунова — это однозначная радость, и тут как бы не о чем
говорить. И победа гражданского общества.
Вот тут возникает вопрос. Как мне кажется, эту победу гражданского общества у нас немножечко отобрали. В том смысле, что этим письмом, на следующий день заявлением Колпакова у себя в Фейсбуке.
Напомни, том, каким?
Что... Мы отбили нашего парня.
Да, о том, что там, как бы, главная мысль в том, что мы, редакция «Медузы», отбили нашего парня, а активизмом мы заниматься не собираемся. И все это нам говорит о том, что немножечко не гражданское общество победило в этой ситуации, а победили люди, которые пошли на переговоры, которые... Конечно, никто из нас не знает, были они или нет, но, в общем, есть основания предполагать, что были. И, собственно, этими переговорами и этим компромиссом, сговором, как угодно можно это называть, добились освобождения. А дело в том, что за эти 4 или 5 дней, которые прошли вот, с момента задержания Глунова до закрытия уголовного дела и освобождения, возникло чувство, что действительно гражданское общество может повлиять, может добиться домашнего ареста и может, возможно, добиться, в конце концов, освобождения. И этого, к сожалению, не случилось.
Ну и плюс мы как журналисты, мы же, когда пишем какие-то статьи, даже подходя объективно, мы же должны указывать на какую-то проблему. И здесь была проблема очевидная и очевидный прецедент. Проблема в статье от этой антинаркотической. И почему бы не додавить своим этим информационным массивом. И как правильно Миша сказал, не додавили.
Знаете, я здесь хочу сказать, опять же, возьму на себя роль адвоката дьявола в этом подкасте. Все-таки нужно понимать, что мы в какой стране живем, как говорил Борис Николаевич Ельцин. Чай с сахаром есть, и то хорошо. Что я имею в виду? Что, видите ли, российская политика довольно особенная. Довольно особенная. И вспомним там то, как Владимир Путин говорит об Алексее Навальном. Он не называет его по имени, и довольно часто от него или там от его пресс-секретаря довольно часто прослеживается такая мысль. А где эти лидеры оппозиции? А покажите, а кто договороспособен? Кто готов разговаривать? Кто готов разговаривать? То есть, условно, мы знаем, что условно со стороны Путина есть зона умолчания его личная жизнь. Он ее один раз делал публично, когда развелся с женой. Все остальное — это зона умолчания. Плохо ли это, нехорошо, это данность. И, возможно, нужно уметь работать в этой данности. И тут, знаете, уже такая мысль стала расхожая, что «Медуза» после сегодняшнего дня, она перешла в другую градацию. Если раньше его вон, там, называли оппозиционным там, либеральным медиа, то после того, когда они для самой же власти продемонстрировали свою договороспособность, умение общаться с властью на том языке, на котором власть готова общаться, то есть нашли общий язык, они стали совсем другим медиа. Я не говорю кремлевским, не дай бог, нет. Но они стали в глазах Кремля уже не назойливым каким-то интернет-сайтом, а уже субъектом политики. И это важно подчеркнуть. И мне кажется, впервые сыграв по правилам Кремля, они получили тот итог, который хотели. Но дальше начинается уже другая для нас личная история, что народ готов был выходить, и на следующий день, люди вышли, стали винтиться, но итог этого — выпуск пара или дальнейшее какое-то движение?
Тут еще важно сказать, прости, по поводу, вот ты говоришь, что российская политика особенная, другая, и тут немножечко смещены правила игры. Вот я хочу еще рассказать о том, что за эти несколько дней появилось ощущение, что мы можем не просто там повлиять на освобождение Голунова, а мы можем немножечко вернуть эти правила игры в нормальное русло. И когда его освободили таким образом, мы вернулись в то, что было до утра пятницы, точно так же, как мне кажется, сейчас. Ну, понятно, что через какое-то время...
Не могу не согласиться.
Любого из нас могут также задержать на Цветном бульваре, подкинуть наркотики и завести уголовное дело.
Да, я прям скажу, что если в понедельник, вторник казалось, что менты больше не будут подбрасывать наркотики журналистам после этого, я такой уже сейчас, спустя неделю, думаю, не будут подбрасывать наркотики только журналистам «Медузы». Ну, есть такое уже ощущение. На самом деле, если сейчас уже завершаю наш подкаст, хочется обсудить какие-то такие уроки, да, на будущее. Мы уже стали о них говорить. Ну, самый расхожий пример, и особенно в контексте того, что происходило в Москве в эти дни, то, что мэрия не захотела согласовывать маршрут и, по слухам, не стала так быстро его согласовывать, потому что он должен был пройти мимо здания ФСБ на Лубянке. А у них, наверное, там в ФСБ на Лубянке со времен 91-го года, когда там Дзержинского люди снесли, у них, наверное, очень жесткий страх того, что там акции могут какие-то проводиться. Они разве... Даже Соловецкий камень и тот, кажется, умудрились сдвинуть в итоге. Не очень любят. Не очень любят такие вещи.
Ну, они, прости, периодически проводятся там, но понятно, что было, что если этот марш пройдет мимо, ну, через Лубянку, то это будет гораздо более массовая акция, чем обычно.
А самое, там, что в этой ситуации, опять с мэрией, давай, Азар, как мне кажется, довольно правильно заявил в этой ситуации. Он действовал так, как не действовал Тимченко, да? Давайте мы будем все проводить максимально в публичном поле. На дожде. Конечно же, Горбенко на такое, как старый боец, чиновник, конечно, такое не пошел. Но потом вот коллеги наши журналисты в итоге пошли, ничего не добились.
До 11 вечера того дня было ничего непонятно.
Да, ничего не добились. Акция состоялась по старому адресу, состоялся разгон, все мы работали в ОВД, но про это даже говорить особо не хочется, потому что, знаете, изнутри, на митинге драйв адреналин, на самом деле это уже был... Если, Миш, воспользоваться твоим настроением и дотянуть его до слов, до каких-то выражений слов, то это уже был, не апогей революции, а ее финал, конец, все, она была слита, это уже была такая контрреволюция.
Ну, я уже, на самом деле, не понимал, за что часть людей выходила. Я постоянно оказывался в каких-то разных колоннах, например, в митинге, раз с либертарианцами, которые кричат «Свободу Волкову», тут в другой колонне кто-то уже... Хорошо, что вообще вышли. Я, если честно, доволен, что люди могут так выходить на несанкционированные акции, но я вот этой картинкой проиллюстрирую твои слова, собственно, которые ты сейчас сказал.
Но да. Главная аналогия, которая была, да, это о Болотной. Как тогда слили протест, так и сейчас есть полное ощущение, что его слили. Но это такая, знаете, давняя такая история, что в России очень маленькими шажками двигается. Я могу, поверьте мне, начать сейчас с графа Сергея Семеновича Уварова, который научил российскую власть перехватывать повестку оппозиционную и бороться с этим. И даже дело не только в Болотной. Мы знаем, как КПРФ, которая была силой все-таки в 90-х, большим электоральным багажом, стала просто системной партией, неотличимой ничем по своим решениям от «Единой России». Опять же, очень похоже, на самом деле, более длинные по событиям. Это там по-настоящему революционные события конца 80-х, начала 90-х. Ну, то есть с 87-го года, когда началась гласность, рост, апогей, съезд, народный депутат в СССР, у нас тут спецпроект вышел, ссылку ищите в описании. Потом все, Советский Союз распался, ГКЧП, люди вышли на улицу, отстояли, а в итоге все равно заканчивается тем, что парламент разогнан, одна группа в итоге осталась у власти, и дальше уже началась совсем другая история. Не вылилось ни во что, и то же самое не вылилось и сейчас. Вот ты, Миш, мне очень понравился, я этой фразы еще не слышал за это время. Еще раз напомню, мы пишем спустя 2 дня после митинга этот подкаст, что, блин, мы откатились к 6 июня. Мы откатились к 6 июня на данный момент. Ну чего там, греха таить, есть сейчас полное ощущение.
С одной стороны, да. С другой стороны, мне кажется, что откатились мы в тот момент, когда увидели заявление Тимченко, Колпакова, Муратовой и Осетинской. То, что происходило в среду на митинге, то, что туда пришло, все равно довольно много, как мне кажется, людей, учитывая, что митинг действительно несанкционированный, учитывая действительно, что вот так называемые лидеры мнений сказали, что, может быть, не стоит, может быть, лучше выпить в этот день. Многие все равно пришли на чистые пруды и попытались дойти до Петровки. И это показательно. Это вот я буквально за 2 часа до записи подкаста прочитал колонку Константина фон Эггерта, в которой он пишет о том, что началось новое время. После 12 июня началось новое время. Потому что есть много людей, которые имеют свое мнение, и что бы там Галина Тимченко им ни сказала, они пойдут. И это было все равно воодушевляюще. Не так, как предыдущие 4 дня, но мне было приятно находиться среди этих людей.
Мне кажется, еще ну, мы как журналисты и журналисты других изданий, которые боролись за Голунова, за его свободу, мы этим людям с мнением, которые вышли, и это, безусловно, круто, мы им показали, что, ребята, вот у вас еще есть голос, который может, собственно, ваше мнение как-то реализовать вживую. Мне вот тоже кажется это важным моментом.
Ну а что? Окей, нам еще жить в этой стране долго-долго, дай бог. Вопрос такой, ну а все-таки следующая подобная ситуация, не говорю, что кому-то подбросят наркотики, но момент, когда будет всплеск общественной солидарности, самоорганизации, осознания себя как граждан, желание и способность не боясь говорить сласть в лицо то, что происходило 5 дней в Москве. Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы это катализировать, не учиться у власти говорить на ее языке, а заставить власть учиться на языке общества. Что нужно сделать, Миша, Саша?
Подбросить наркотики Эрнсту.
Не дай бог. Ну ладно, окей.
Хороший вопрос. Мне кажется, что, к сожалению, там со стороны то, что называется гражданское общество, в эти дни было сделано очень многое. И что еще можно сделать? К сожалению, как мне кажется, вот в такие какие-то важные, возможно, переломные моменты очень решают поступки конкретных людей. Поступок людей, подписавших это заявление, как мне кажется, многое решил в этой ситуации. Стоит надеяться, что в следующий раз они не совершат этой ошибки. Не знаю, у меня, честно говоря, нет ответа хорошего на этот вопрос.
Тоже из поступков конкретных людей есть. Допустим, для меня показательный поступок, наверное, стоит отметить Илью Азара, который вышел из инициаторов вот этого мероприятия в Фейсбуке. И уже после, отсидев в ОВД, уже на следующий день я ездил на несколько судов по людям, которые были задержаны. Со мной всегда находился рядом Илья Азар, и он несколько раз в разговоре даже не с журналистами, а с самим задержанным, с активистами, он отмечал, что я здесь не как журналист. И то время, которое он не спрашивал у задержанных, как у них дела, он просто пытался выяснить, как дела у остальных, которые идут, у которых заседания шли подальше, в других местах.
Да, вот, сейчас...
О поступках.
Сейчас, наверное, важно не бросать тех, кто был задержан 12 июня, и пытаться на этой волне какого-то все-таки гражданского подъема и единения пытаться что-то придумать.
Знаете, я, наверное, завершу сейчас наш подкаст одним историческим анекдотом истории реальной. Очень короткой, но очень показательной. Мы стали говорить про задержанных, стали говорить про тюрьмы. И, в принципе, весь подкаст вокруг этой темы по большому счету крутится. В февраль 17-го года по старому стилю, город Петроград, Ака, Санкт-Петербург. Была очень холодная зима 16-17 года, и вот только-только под конец февраля наступила первая оттепель, и люди вышли на улицы. Тут одновременное волнение из-за хлеба, полки, которые взбунтовались, и вроде как революция. Но что происходит в Петрограде? Народ вышел на улицы и не знает, что делать. Перебросимся, знаете, в конец 30-х, там, в середину 40-х в СССР. Дедушка Калинин, его так и называли, всесоюзный староста, безобидный старичок с бородкой. Он настолько безобидный, что он даже не пострадал во время репрессий 37-го года. Он, ну, вот если ты не пострадал среди высших большевиков во время репрессий, ты даже ты не был, Сталин тебя не воспринимал угрозой, кем ты был. А тем временем дедушка Калинин, который был тогда гораздо моложе, в феврале 17-го года, увидев, что происходит, ходит толпа и так далее. Он не был Лениным далеко и даже не был Сталиным, он не был Керенским и так далее. Он был рядовым и не очень талантливым большевиком. Но у него был один момент в его жизни. Он видит, эта толпа шастает, она не знает, что делать. Он поднимается и говорит: «Ребята, у нас нету лидеров. Ваши лидеры там, на Выборгской стороне, в тюрьме Кресты». И толпа идет открывать двери у тюрем. И оттуда выходит, конечно же, вместе с уголовниками и так далее, очень много сидящих там профессиональных революционеров. В стране начинается революция. Всего вам доброго, дорогие друзья. Берегите себя.
Услышимся.
Счастливо.